«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Другая школа. Большие перемены.
Так, друзья мои. Большие перемены – события, которые нужно обсудить. Ну что ж... С вами Александр Мурашов, и событие, которое нужно обсудить, мне кажется, одно у нас, случившееся на прошлой неделе. 4 месяца буквально прошло после стрельбы в казанской школе, и вот 18-летний студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском университете. Сухие цифры известны, я не буду их повторять. Соболезную всем пострадавшим, родителям убитых. Как всегда, лавина сообщений, кто виноват, в чем дело, что делает, что... Но вопрос, мне кажется, самый главный. А что, даже не что делать с преступниками, а, мне кажется, как и в ситуации с Казанью, я считаю важным поговорить о том, как такие вообще вещи происходят и как можно до них не доводить. А вот фильм «Джокер», мне кажется, не зря срезонировал с большим количеством людей, просто потому что эта история ровно об этом. Маленький человек, которого не замечают, который подвергается унижениям, он копит в себе горечь, обиды, а обида и грусть неизбежно превращается в ярость. А ярость, как говорил мой знакомый американский смехотерапевт, находит единственный возможный выход. У меня вот в фильме про буллинг, который вот-вот выйдет на канале «Нормальные люди», один из героев — это молодой человек, который пришел однажды в школу с топором. А вот перед этим 10 лет предшествовало постоянные унижения, конфликты, которые он не мог решить другим способом, вот кроме как прийти в класс с оружием. Мне кажется, сейчас важно переместиться с эмоций, потому что, естественно, всех захлёстывают эмоции, хочется поговорить о том, что делать с преступниками, как их наказывать. Но мне кажется, это понятная первая реакция, а куда важнее в этот момент поговорить именно о том, как не доводить до этого. Я хочу об этом поговорить с Натальей Счеснович, которая 20 лет отработала учителем иностранных языков в школе. Она директор Московского института развития непрерывного образования, кандидат педагогических наук и конфликтолог. Наталья, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, друзья. Всем спасибо за приглашение поговорить на эту тему.
Да, спасибо, что вы с нами. Знаете, я прекрасно понимаю, что вопросы, наверное, примерно одинаковые к вам всегда, в последнее время особенно. Мне очень хочется, знаете, что спросить. Я после истории с Казани очень много слышал одинаковых фраз о том, что буллинг будет всегда, что такие конфликты с драматическими развязками тоже будут в школе всегда. Поэтому хочу у вас узнать, как вы думаете, будут ли такие истории всегда? Насколько это вообще, насколько справедлива такая фраза?
Я думаю, что он будет всегда, если только при одном условии. При условии, если мы, взрослые, не будем управлять этой ситуацией, будем позволять этому буллингу расти и существовать. Вот тогда он действительно будет. А если мы управляем этой ситуацией и понимаем, что в подростковом возрасте это нормально, когда человек, во-первых, ищет себя, подросток, да, он пробует себя в разных ипостасях, он думает, а давай-ка я сегодня вот это попробую, а давай-ка я вот так вот, а давай-ка я вот так вот. И эти пробы как раз-таки и помогают ему понять себя, зачем он сюда пришел. И если мы, взрослые, не помогаем этому человеку понять себя, кто он, а игнорируем его, первое. Второе, саркастически относимся к тому проявлению его, которое мы видим.
К его чувствам, да.
Конечно. И третье, запрещаем. Вот жестко, без всяких аргументов, просто запрещают, то тогда мы и будем получать вот эту атмосферу буллинга, которая, да, существует, безусловно.
Я очень хорошо помню историю про американскую журналистку Глен Дойл Мертон, которая рассказывала, что в ее школе учительница после стрельбы в Колумбайн в колледже в буквальном смысле устраивает рентген целого класса, когда просит каждый раз, каждую неделю заполнить такую простую анкету, просит учеников написать, кто, на их взгляд, отличился сегодня на этой неделе особенным отношением к другим, кто, наоборот, был очень незаметным, И вот таким образом она пытается понять, вычислить, чьих имен, каких учеников вообще в списке ни одном не значилось. И она уверена, что вот таким образом можно увидеть, какие ученики оказались в итоге незаметными и в итоге оказываются жертвами издевательств. Как вы думаете, вот как вообще возможно такой рентген класса проводить, чтобы заранее как-то, может быть, вычислить людей, которые могут сорваться?
Рентген класса просто необходим. И вот это один из способов, о которых вы сейчас рассказали. Его можно проводить разными способами. Главное – проявлять любопытство к детям. Вот это то, о чем я говорю и буду всегда говорить. И вот недавно опубликовав сториз об этом, получила шквал как поддерживающих, так и таких сообщений буллинг, да, можно их так назвать. Вот опять все свалили, у нас нет времени на это, нам нужно уроки давать, учить и так далее. Так вот, до тех пор, пока мы не начнем проявлять любопытство разными способами, через эту анкету, просто через какие-то вопросы, задавая ребенку, ну вот вы видите, что что-то в нем изменилось. Полюбопытствуйте, сделайте ему комплимент, например, если это уместно, да, или спросите его, что это для тебя, почему важно было именно так. Вот это любопытство, которое важно, чтобы было у учителя, у родителя, позволит вот это сканирование проводить. А так как учителя творческие, я уверена, что они подберут разные способы, как вот эта коллега, о которой вы сейчас сказали.
А есть, знаете, очень, очень банальный вопрос, но мне кажется, он естественный, учитывая события. Есть ли какие-то признаки, по которым можно определить, что человек, вот именно ученик в классе, находится, ну, не то чтобы на пределе, но, грубо говоря, ему некому прийти, чтобы рассказать свои боли?
На самом деле, тут два крайних проявления. Первое проявление – это когда он действительно очень тихий, когда он мало общается, когда он игнорит вас, детей. И вторая крайность, когда он излишне активен. И эта его активность, она неконструктивна. И проявляется она в том, что он задевает других детей, позволяет себе травить их, какие-то саркастические шуточки и так далее. То есть вот эти вот две крайности – которые, ну, на них надо обращать внимание, потому что принято думать, что только вот тихоня, да?
Да, тихоня, я тоже хотел сказать, что обычно мы, да, тихоней считаем.
Нет. И в такой яркой, в таком ярком проявлении тоже может быть опасность.
А яркое проявление вы имеете в виду, как бы, как в старые добрые времена говорили, открытое. Задиры или нет?
Да, открытая такая агрессия, открытая ярость.
Угу. Чем вредно, я просто хочу, чтобы мы это проговорили в эфире, потому что очень часто я слышу, что можно просто не обращать внимания, перебеситься, и все пройдет, потому что это естественный этап развития человека.
Да. Есть такое мнение, действительно, на что важно обращать, и на что не важно обращать внимание. Вот так как здесь идет обобщение, не обращать внимания, давайте просто сузимся и уточним. Первое, на что не надо обращать внимание? Конечно, на эмоциональный пух, да, который идет от ребенка. И в этом возрасте они позволяют себе: не подходи ко мне, не трогай, что вы ко мне пристали, а зачем мне это нужно, а зачем мне вообще этот предмет, а почему я должен это делать, да? Вот не надо обращать внимание на этот эмоциональный пух. Вот это да. Но на что важно обращать внимание? Важно обращать внимание на ребенка как личность. Давать ему обратную связь, как он меняется, что вы замечаете, хвалить за маленькие, самые маленькие какие-то успехи. И также давать обратную связь, но только очень грамотно, если вы видите, что, ну, не туда, да, поэтому не запрещать, как было в вот тоже несколько случаев по поводу того, что учитель, там, директор вырвал серьгу из уха, да, и так далее. То есть вот эти жесткие запреты, которые никак не аргументированы. Ну и, конечно, еще такой очень важный момент, на что очень важно обращать внимание, на правила, которые не спущены сверху, а правила, которые созданы вместе с ребенком. И если вы эти правила составляете, будь то у вас один ребенок, целая группа или класс, и тогда правило — это способ регулирования отношений. И вы можете спросить у них: правильно я понимаю, что то, о чем мы с тобой сейчас договорились, о тех правилах, да, но они, наверное, не актуальны, они неправильные, потому что я вижу, что ты их нарушаешь. Давай их пересмотрим. И это другой формат разговора, общения, которому я обучаю, так скажем, но которому еще не привыкли ни родители, ни учителя.
А правила, вы имеете в виду какие-то правила, которые вы сами с детьми придумываете?
Конечно, правила, конечно, конечно. Правила поведения, взаимодействия, правила учебы. Потому что подростковый возраст – это тот возраст, когда они перестают принимать нас как авторитетов и принимать наши правила, наши законы, по которым мы живем. Поэтому, если вы хотите быть с ними в контакте, важно договариваться и согласовывать эти правила. И часто слышу, что эти подростки, что они придумают? Вот они придумают вообще никогда не ходить в школу. Друзья, вы просто попробуйте хоть раз поговорить с подростком современным. Это безумно умные, рассудительные люди, взрослые, иногда даже взрослее, чем мы.
Да, Наталья, у меня просто логичный вопрос. Вот, допустим, я учитель, и я увидел, что ребенок, возможно, где-то на грани уже такого нервного срыва. Что мне в этой ситуации сделать?
В этой ситуации очень важен, естественно, разговор. Надо быть готовым, что ребенок не сразу откликнется и доверится вам. И это нормально. Поэтому вы можете дать паузу ребенку и сказать о том, что ты правильно понимаешь, что сейчас ты не готов. Когда ты будешь готов? Когда мы сможем с тобой поговорить? Это первый момент. Выходить на контакт и на разговор. Второй момент. Ни в коем случае не воспитывать, не морализировать, не заходить за личные границы ребенка такими вопросами, как «Что с тобой происходит?» «Почему ты это делаешь?» там, и так далее. Вот на эти вопросы пока табу. Что важно говорить? Важно начать разговор со следующего. «Я замечаю, что ты немного изменился в последнее время. Можно я задам тебе вопрос? Можно я поинтересуюсь, что происходит?» И только
вопрос,
после этого, конечно, только с позволения. Это первый момент. Второй момент. Обязательно говорить о чувствах. Это те вопросы, которые вообще непривычны ни учительскому сообществу. Родители, кстати, больше продвинуты в этом плане. Поэтому вопросы о чувствах очень важны. Что ты сейчас чувствуешь? Да? Я переживаю за некоторое равнодушие, которое я замечаю сейчас. И вот разные вопросы, но вопросы о чувствах. С чем связаны эти чувства? И вот потихонечку, шаг за шагом, не вторгаясь без разрешения в личные границы ребенка, вы можете создать вот это доверие. И он потихонечку начнет рассказывать, начнет доверяться, начнет делиться с вами.
Я, конечно, слушаю и думаю о том, что главная информация для меня и, мне кажется, для каждого человека, это то, что ты как учитель должен быть еще очень психологически устойчив сам, потому что если у тебя внутри есть неразрешенные вопросы, то, конечно, это очень сильно влияет на твой ресурс и возможность говорить с ребенком, как ты его замечать.
Вы абсолютно правы, и вот эта профессиональная чуткость, она, конечно, рождается у такого взрослого человека, да, эмоционально взрослого человека. Именно поэтому я каждый раз говорю о том, что в школе должен быть не только психолог для детей, а должна быть поддержка для учителя. Учителю важно учиться. И не просто на курсах, как лучше преподавать математику, русский и так далее, да, а на таких поддерживающих курсах, где они больше начинают проявлять, понимать про себя в том числе, понимать про свою жизнь, про то, как важно общаться. и со своими родными, близкими, и на работе, с детьми, с коллегами, конечно, важно поддерживать учителей, безусловно.
Да, потому что я уверен, что многие из нас, кто сейчас слушает, многие из наших слушателей, внутри себя проговаривают ту самую мантру, что я бы очень хотел бы, конечно, но у меня 35 человек в классе, или больше даже, как у нас было 38, мне не до внимания каждому, я не смогу просто успеть за каждым приглядеть.
Это отговорки, и это так же, как... слышала недавно от учителя, который сказал, ну, у меня такое количество часов, и мне мало платят. Именно поэтому мне некогда вообще разговаривать по душам, мне некогда и так далее. Я все понимаю. Я точно такой же учитель. Я точно так же я понимаю и про количество часов, и про нагрузку и так далее. Только у меня тогда вопрос. Поставьте себя на место родителя. И вы мама или папа того ребенка, которого учитель не замечает, которого учитель пропускает, и вы ему говорите, ну, вы знаете, вот у меня большая нагрузка, поэтому вот мне нет до вашего ребенка. Как вы, как мама, будете себя чувствовать? Как вы, как папа, воспримете эту информацию? Поэтому, Александр, много неразрешенных вопросов, системных вопросов, которые нам с вами сейчас не подконтрольны. Но это не повод для того, чтобы отворачиваться от детей и не любопытствовать.
Абсолютно, абсолютно. Я, конечно, еще раз в очередной раз хочу напомнить, если нас наверняка слушают родители, это я знаю точно, и я уже на своем собственном опыте понимаю, как важно, чтобы... Если, допустим, так получается, так часто получается, что в школе нету возможности, чтобы тебя выслушали, что кому-то обратиться, с кем-то поделиться, то очень-очень важно, чтобы дома был человек, которому можно как-то выговориться, как-то с ним посоветоваться, потому что я в очередной раз вспоминаю все страшные ситуации, которые возникали у нас, начиная от мальчика, который пришел в школу с топором, и заканчивая последние события. Часто это тоже объясняется тем, что некому прийти, чтобы сказать, что у тебя такое желание возникло. По крайней мере, нет человека, который поймет тебя.
Да, именно так. И подростки имеют склонность присоединяться к взрослым людям, которых они считают авторитетами, и эти авторитеты для них могут носить деструктивный характер, деструктивные перспективы. Поэтому, друзья, любопытствуйте, берегите подростков. Это возраст болезни, это самый опасный и самый трудный период для ребенка, когда они только начинают искать себя, понимать про себя. Нам как бы смешно об этом говорить, ну что там, что там понимать, да? А они болеют. Будьте чуткими.
Да, обесценивание, как мы сейчас уже начинаем узнавать правильные названия, это, к сожалению, болезнь родителей очень многих. Я сейчас не кидаю ни в коем случае камни в родителей, я прекрасно понимаю, что мы все устаем, и учителя тоже, и родители, но часто, к сожалению, подростки и мне жалуются украдкой, как просто, как легко мы, взрослые, можем, не понимая, так вот обесценить их переживания.
Да, так и есть, так и есть.
Наталья, да, спасибо вам большое за этот искренний разговор. Мне, правда, очень важно, что мы это проговорили, потому что часто, как я уже упомянул в начале программы, возникает первая, естественно, реакция поговорить про какие-то наказания, про то, что делать с преступниками, что делать с теми, кто травит других, но мы почему-то очень мало говорим о том, как это предотвратить. Не знаю почему. Может быть, это не так интересно, может быть, это сложнее об этом думать. Может быть, просто нас захлестывают эмоции, поэтому тяжело думать о каких-то способах решения вопросов.
Возможно, так. Именно поэтому еще раз спасибо за этот разговор. И, дорогие коллеги, если вы меня сейчас слушаете, дорогие родители, я как многодетная мама очень присоединяюсь к вашим эмоциям, к вашей тревоге, беспокойству по поводу ребенка. И для того, чтобы нам стало легче, любопытствуйте, пожалуйста, интересуйтесь, задавайте вопросы. И вот этот вопрос, почему тебе важно именно так? Что ты этим хочешь сказать? Что это для тебя? Расскажи поподробнее, пожалуйста. Вот эти самые простые вопросы, которые могут сказать о том, что я важен для мамы, я важен для учителя. Будьте важными взрослыми для ваших детей.
Наталья, спасибо большое. Мне кажется, это очень важные слова. У нас в гостях была Наталья Счинстович, Директор Московского института развития непрерывного образования, кандидат педагогических наук, конфликтолог. Мы говорили и все еще говорим о том, как правильно попытаться, потому что это слишком необъятный вопрос, мне кажется, из серии «Как нам обустроить Россию?» Найти как-то вот среди учеников, может быть, это ваш ребенок даже, который сейчас переживает сложные моменты, и, возможно, находится на грани, а мы, взрослые, к сожалению, бывает, не замечаем этой грани, потому что нас, к сожалению, опять же, я сейчас причисляю себя тоже к этим взрослым, бывает, нас интересуют другие вещи. Нас интересуют, например, оценки и оценки, отметки. Часто становятся именно таким элементом раздора, уводящим внимание с личности. Потому что, конечно... Я до сих пор помню, когда я был в липецких школах, и там во многих школах, как вы знаете, как я уже не раз говорил в эфире, отменяют отметки. Одна из причин именно потому, что учителя столкнулись с этой картиной, что дети приходят домой, и первое, что интересует родителей после работы, когда они тоже уставшие приходят, что-то получил. Ну и в зависимости от того, что получил ребенок, к нему дальше уже отношение хорошее или чаще плохое, потому что отметка так или иначе не совпадает с ожиданиями родителя. И поэтому очень мудрая была мысль, мне кажется, что если мы убираем отметку в ее числовой форме, а заменяем каким-то мотивирующим, вдохновляющим оцениванием, обратной связью, что самое важное, да, тогда вопрос меняется. Вопрос с того, что ты получил, меняется на чем ты сегодня порадовал себя и других. Какой вопрос ты задал, как иногда в школах Израиля спрашивают учителя. Тоже, да, какой вопрос ты задал. Это же важный момент. И мне кажется, что это все про внимание, которого у нас часто не хватает. А не хватает ровно потому, что мы сами находимся не в ресурсе. Я это прекрасно знаю как родитель, пусть и маленького ребенка, но родитель. И это отсутствие ресурса, оно же ведь вокруг нас. И мне кажется, очень важно для внимания другим уделять внимание себе. Вот та самая фраза «позаботиться о внутреннем ребенке», которая, мне кажется, уже превратилась в мем, в шутку, она же на самом деле очень верная, потому что это немножко позаботиться о себе самом, чтобы у тебя были силы позаботиться о других. Надень маску сначала на себя, потом на ребенка. Мне кажется, это очень важный совет, который можно применять не только во время перелета в самолете, но и во время общения со своим ребенком.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.